Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Мы начинаем передачу «Гость в студии». Сегодня в ней принимает участие заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борис Харченко, а тема нашего разговора будет о главном документе, так мы его называем, «Московская декларация в защиту человеческой жизни до рождения». И здесь можно также сказать о нашей ответственности, об ответственности христиан и подвести итоги. А что же нам все-таки в этой ситуации делать? Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Дорогие братья и сестры, хочу вкратце проинформировать по благословению митрополита Екатеринбургского и Краматорского Кирилла. В нашей епархии сейчас пребывает икона вифлеемских младенцев с частицей их мощей. Это первая икона вообще в нашей церкви, которая была с частицей мощей вифлеемских младенцев. Вот. И сейчас она еще пребывает в храме на крови, вот, с 5 по 12 сентября. Вот. Следующий храм будет Свято-Троицкий собор с 12 по 19 сентября. Потом храм Рождества Христова Нур-Алмаша с 19 по 26 сентября. Потом Александро-Невский собор с 26 сентября по 3 октября. Потом икона переместится в храмы Екатеринбургской губернии у нас. Будет храм святых апостолов Петра и Павла Первоуральский, храм святого благоверного князя Александра Невского в Красноуфимске, храм Успения Божией Матери в Пышме. И потом икона поедет в две наши соседние епархии, Нижнетагильскую и Каменск-Уральскую. Вот, поэтому есть возможность приложиться к этой иконе, помолиться возле нее тем, кто хочет дарование детей, тем, кто хочет Богу послужить в деле спасения и рождения детей, можно помолиться. Тем, кто хочет покаяться за грехи внутриутробного детоубийства или еще какие-то грехи. Вот эта икона сейчас, есть такая возможность. Вот эта икона из храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, настоятелем которого является протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот. Эта икона была во многих крестных ходах по России. Вот. Далее. 4 сентября у нас должен был состояться прямой эфир в передаче на одном из екатеринбургских телеканалов. Почему это рассказываю? Дело в том, что тема передачи была достаточно интересная, так как ее вынесли на общественное обсуждение. Это один из законопроектов депутата Государственной Думы Елены Борисовны Мизулиной, которая является председателем комитета по делам семьи, женщин и детей. Там достаточно короткий такой законопроект, который, скажем так, устанавливал ответственность медицинских работников за вот нарушение в вопросе прерывания беременности, там сроки там и прочее, прочее. Вот. И мы достаточно удивились, что нас пригласили, поскольку тема достаточно острая и серьезная, как правило, бывает. Вот. Но в последний момент передача была отменена руководителями по причине того, что Минздрав наш отказался обсуждать эту тему. Вот. Предполагаю, что, скорее всего, просто по причине того, что они просто не смогут ответить на те вопросы, которые мы им зададим, или поставим перед теми фактами, которые можем поставить. Поэтому, к сожалению, передача не состоялась. Но сам факт того, что Минздрав отказался, это очень такой существенный момент. Вот, в нашей деятельности, который кое-что может показать, что эта тема всё-навсё боится обличения.
Да.
Но очень важно понять, что сейчас вообще в государстве у нас всё-таки есть небольшие инициативы к тому, чтобы эту беду, этого греха как-то решать. Вот в данном случае я сейчас хочу обратиться к такому документу, он, да, не является государственным, хотя его над ним работали многие люди, посылались многие предложения. Этот документ называется «Московская декларация в защиту человеческой жизни до рождения». Он появился после проведения 4-го Московского международного фестиваля «За жизнь» социальных технологий в защиту жизни рожденных детей и традиционных семейных ценностей. Я буквально полтора минуты зачитаю, почему? Потому что вот каждый пункт, он касается вот, собственно, вот нашей совести и нашей жизни. Он, собственно, определит вот дальнейший ход разговора. Начинаем. Организаторы и участники конференции «Законодательная защита жизни человека до рождения» выработала подход к ее осуществлению, состоявшийся 8 июля 2013 года в Москве в рамках 4-го международного фестиваля. Собравшиеся представители были из разных регионов – России, Белоруссии, Украины, а также Ирландии, Польши, Сербии, Финляндии, Чехии. Вот, они декларируют, что жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента ее возникновения при зачатии, а искусственные аборты должны быть законодательно запрещены потому что… Дальше мы идем по пунктам. Искусственный аборт тире, это насильственное прерывание жизни уникального человеческого существа на начальных этапах его роста и развития от зачатия до рождения. Искусственный аборт может совершаться посредством хирургического или медикаментозного прерывания беременности, абортивного действия внутриматочных и гормональных средств контрацепции, а также экстракорпорального уничтожения полученных искусственным путем человеческих существ на эмбриональном этапе их развития. Но это вот про искусственное оплодотворение. Далее, искусственный аборт – это убийство ребенка, ведь даже согласно международным документам, ратифицированным большинством стран мира. Ребенок является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, Конвенция о правах ребенка. Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения, гласит Декларация прав ребенка. Убийство ребенка – это особо тяжкое преступление, которое законодательно запрещалось как до, так и после рождения во всех демографически и исторически успешных человеческих сообществах вплоть до 20 века. Искусственный аборт противоречит самой природе человека, инстинктам продолжения рода и жертвенной заботы о своем потомстве, свойственным даже представителям животного мира. Искусственные аборты не только убивают детей до рождения, но и калечат психику, здоровье и судьбу женщин. Легальный искусственный аборт уничтожает ценности материнства, отцовства и семьи. Легальные аборты лишают женщину права на заботу и защиту в связи с вынашиванием, рождением и воспитанием ребенка. Снимает ответственность за благополучие матери и ребенка как со всего общества, так и с их ближайшего окружения. Превращает женщину в экономически и сексуально эксплуатируемую убийцу собственных детей. Детоубийство, разрешенное законом, превращает все общество в сообщество преступников детоубийц. Те, кто не делает аборты, лично, косвенно соучаствуют в преступлении, оплачивая аборты налогами и ничего не предпринимая для спасения миллионов детей, обрекаемых на ужасную смерть до рождения. Общество, позволяющее убивать детей до рождения, теряет какие-либо моральные основания для противодействия любым другим видам убийства человека человеком, иным формам беззакония, насилия и произвола. Подрывает основы собственного устроения, убивает свое будущее, перспективу и смысл существования, теряет динамику развития, деградирует и погибает в горниле социальных катаклизмов и иноплеменной агрессии. Начиная с 20 века легальные аборты наряду с контрацепцией, стерилизацией, пропагандой блуда и сексуальных извращений широко используются злонамеренными элитами для осуществления политики геноцида и неоколониализма, подрыва демографического потенциала вероятных военных противников глобального сокращения населения. С религиозной точки зрения искусственные аборты являются аналогом языческих жертвоприношений детей. Народы, допускающие легальный статус искусственных абортов, лишаются божественной благодати, обрекаются на потерю суверенитета, военно-политическое поражение и социальные потрясения, грозящие их уничтожению в случае отсутствия коллективного покаяния и законодательного запрета убийства детей до рождения. Участники конференции призывают все здоровые силы общества способствовать скорейшему законодательному запрету искусственных абортов и введению действенных государственных мер поддержки беременных женщин и семей с детьми. Для реализации этой цели участники фестиваля приняли решение создать постоянно действующий центр для координации совместных проектов, мероприятий и акций. Москва, гостиница «Салют», 8 июля 2013 года. Вот. Мне кажется, было очень важным зачитать именно этот документ небольшой, потому что он, собственно, отражает очень много вопросов и духовно-нравственных, и социальных, и политических, и геополитических, и вопросов вообще будущего русской цивилизации. Вкратце хотелось бы еще вот какой документ показать. Значит, как я и говорил, что в этом году был анонсирован проект концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года, который разрабатывался различными специалистами, в том числе и вот упомянутым депутатом Мизулиной Еленой Борисовной, где вопросу абортов посвящены целые пункты, чего, в принципе, в документах такого как бы уровня доселе мы не встречали. Поэтому я думаю, что очень важно радиослушателей ознакомить с тем, что эта концепция, это очень важный документ, и на основании ее мы надеемся...
Это то, что она предлагает,
да.
Визулина,
да, мы будем надеяться, что
депутат Госдумы.
Да-да-да, будем надеяться, что на основании этих документов будут приниматься уже конкретные законодательные инициативы, которые будут защищать.
А, этому, а то есть они будут защищать...
Да, но концепция, это пока не закон. Концепция – это пока просто некий декларативный документ, который должен быть принят как бы всем обществом, да, но мы знаем, что механизм принятия всем обществом – это достаточно трудно реализуемый механизм, да, но тем не менее, вот сейчас есть интернет, обсуждения, там какие-то общественные слушания, да, и так далее. Вот я хочу тоже вкратце тут эту страничку зачитать. Пункт 9 концепции. Настоящим бедствием для института семьи стали аборты. В 2011 году проведено 989 375 абортов, более 16 тысяч из них у несовершеннолетних, достигших 15 лет, были произведены без согласия, а скорее всего без ведома родителей. По экспертным оценкам, реальное число абортов в 5-8 раз превышает указанное и достигает 5-8 миллионов в год. Каждая десятая женщина и почти каждая третья несовершеннолетняя, беременность которой прерывается посредством аборта, является первобеременной, что, кстати, является катастрофой вообще для будущего матери. И хотя благодаря мерам демографической политики государства число учтенных абортов за последние 5 лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, однако сохраняется отношение к абортам как к обычной медицинской процедуре, защищающей право женщин на материнство. Именно такое отношение является идейной основой для процветания теневого абортивного бизнеса. Аборт все более становится делом привычным и абсолютно приемлемым. При молчаливом попустительстве общества аборты превращаются в массовый террор против собственных детей, в отрицание ценности семьи, святости брака и святости материнства и права на отцовство. Кстати, вот здесь интересно, вот указано право на отцовство, потому что, когда говорят о какой-то законодательной защите детей до рождения, вообще отцы вообще не упоминаются, как, вообще как категория. Хотя из наших же, допустим, наш опыт работы, наших коллег, да, то есть нередко женщина приходит на аборт, муж вообще об этом, муж, мы даже не говорим сейчас любовник, муж не знает, и она думает, что, значит, он ее или бросит, или выгонит, или что-то, или обидится, вот, а он даже не знает, она даже не знает, что он, собственно, изменился бы, если бы узнал, или, допустим, даже очень часто бывает, она рожает, сопротив ему, а потом, ведь живой ребенок, это, знаете, это как новый храм построили. Его невозможно не заметить. Вот он стоит на улице храма на краю, вот он уже стоит. Ты можешь не верить в Бога, но вот он стоит, красавец. Так и ребенок, он уже появился, и ты, мужчина, хотел там, чтобы она сделала, не хотел, но вот он уже есть. Ты уже знаешь, это уже твоя кровь, твоя плоть, она уже существует, и с ней уже ничего не поделаешь. Поэтому появившийся ребенок в таких ситуациях, он часто вообще ситуацию сверх на голову переворачивает в обратную, когда мужчина открывается глаза какой-то там, духовно видит.
Или через несколько лет это происходит.
Или через несколько лет, да.
То есть,
да,
все равно, да, вот это вот осознание, осмысление, вот какие странные вещи.
Да, да, это Господь устраивает, кстати, вот так, что, вот, что несмотря на противоречие общества, женщина рожает, и потом, глядишь, и родители, которые предлагают здесь аборт, говорят, ой, какой хороший лучик, какая хорошая, там, сюси-пуси и так далее. А сами вчера еще советовали там аборт сделать и так далее. Это вот такой удивительный момент, когда ребенок вот из утроба вышел, он такой хороший, желанный, а вот почему-то до рождения вот такая вот беда у нас. Вот. Поэтому в концепции очень важно, что об этом вот указано. Вот. И вообще потом была уже такая законодательная инициатива депутатом, кажется, Крутовым, кажется, главным редактором журнала «Русский дом», таким потрясающий журнал, который много лет уже издается. Это было где-то в середине 2000-х годов. Он предлагал просто хотя бы, чтобы аборт нельзя было взять без подписи мужа, что все-таки это ребенок двух человек, а не одного человека, и, собственно, решение должны оба принимать. Вот. Значит, 15-й пункт этой концепции. Одной из причин массового распространения абортов является несовершенство законодательства об охране здоровья граждан. Согласно этому законодательству, аборт не есть умышленное умерщвление живого организма, умышленное изгнание плода, а всего лишь медицинская процедура прерывания беременности. Поскольку сам термин «аборт» в законодательстве никак не определен, то к абортам не относятся и не учитываются в общем числе абортов медикаментозные аборты, кстати, которые активно предлагаются Минздравом для внедрения в систему государственных медицинского обеспечения и страхования, осуществляемые с помощью специальных лекарственных средств, которые сами медики метко крестили «бэби капут». Такой юмор одна из наших местных екатеринбургских великих, скажем так, называю, абортологов, я ее называю, женщина, она говорила такую шутку медикам своим: тот, кто держит в руках кюретку, никогда не даст тебе таблетку. Она как бы насмехалась над теми, кто не хочет переходить от хирургического аборта к медико-химическому. А оборот лекарственных средств для проведения медикаментозных абортов не ограничен. Их можно приобрести без рецепта врача и принимать вне медицинской организации. Последствия таких медикаментозных абортов для здоровья беременной женщины до конца не изучены. Недавно вышла статья на одном вот из хороших белорусских сайтов, собран западный опыт о том, что эти аборты медикаментозные могут быть еще опаснее, чем хирургические. Сколько женщин умирало, какое повреждение получает организм и так далее. Вот. Принятый федеральный закон от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья. Кстати, была очень большая борьба, если помните, за этот закон, чтобы его не принять в этой форме. Была очень жесткая борьба была. Сколько подписей собирали, чтобы в этой форме не принимали. Там вообще в этом законе было прописано, что аборт, вернее, прерывание беременности – это есть процесс эвакуации продуктов зачатия. То есть человеческое существо, Божие создание, называлось продуктом зачатия. Но по требованию вот как бы убрали только это. И еще ввели вот эту неделю тишины, о которой наши местные медицинские специалисты Екатеринбург говорят, что, собственно, это им большая как бы была проблема, но они ее решили, эту проблему. Они решили, как ее обходить, эту проблему, грубо говоря, с этой недели тишины. Вот. Значит, дальше. Да, закон об охране здоровья устанавливает ряд новелл, направленных на профилактику абортов. В частности, запрещает проведение аборта ранее истечения срока, установленного для обдумывания беременной женщины своего решения о проведении аборта или об отказе от него. Кроме того, закон содержит четкие правила о сроках проведения абортов, в том числе по медицинским и социальным показаниям, о необходимости получения информированного добровольного согласия женщины на проведение аборта, о праве врача отказаться от проведения аборта по убеждениям и совести. Однако данный федеральный закон не предусматривает ответственность медицинских работников за нарушение указанных правил. Такого рода правовой пробел оборачивается повсеместным нарушением установленных правил, ростом правового нигилизма и неуважения к закону, не оправдывающему связанные с ним ожидания общества. Между тем, по экспертным оценкам, даже соблюдение уже установленных правил проведения абортов позволило бы увеличить число рождений примерно на 300 тысяч в год за счет отказа беременных женщин от проведения аборта. Вот, еще там есть еще два пункта. Вот в одном из них просто сказано, что необходимо формирование негативного общественного отношения к абортам как проявление ненависти к детям. Вот. Такие пункты из этой концепции очень, мне кажется, важные, которые говорят о том, что вот если, ну, хотя бы в концепцию это попало, то значит уже на основании концепции мы можем подавать, разрабатывать и лоббировать свои законодательные инициативы. И слава богу, что именно за последний год вот это вот многолетний вопрос о том, что нужно что-то делать или с запретом, или с ограничением абортов, как-то вот уже пошло на более высокий уровень, чем просто уровень священников, которые в этом говорили, уровень прихожан, уровень общественных и церковных организаций, которые этим занимаются. То есть пошло уже выше, появились депутаты, появились силы, ну, скажем так, в бизнесе, которые поддерживают православные и так далее. То есть вот как пошла некая консолидация. Хотя, конечно, про это очень трудно. Почему я сегодня тему заговорил? Потому что вот, вы знаете, просто общаясь с православными христианами, я не перестаю удивляться тому, насколько церковный народ наш не просвещен в этой сфере. Просто вот, то есть практически все постулаты планирование семьи, они также сидят очень часто и в наших прихожанах. И это очень большая беда. То есть мы при такой ситуации мы не только не можем отважиться на борьбу с грехом детоубийства, мы даже, получается, собственные семьи, значит, и не можем многодетными создавать. Поскольку, как бы, ну вот простой пример, да, вот просто мне хотелось бы спросить, допустим, батюшек, допустим, разговаривают ли батюшки с парами, которые приходят венчаться, о том, что, например, если они принимают таинство венчания, то они обязаны да, там исполнять список заповедей Божьих, да, там закон Божий немножко знать, да, там, как насколько это возможно. Но в том числе, что касается супружеской жизни, то есть есть вот конкретные вещи, да, что...
Это уже, знаете, наверное, должны быть такие продвинутые пары супружеские, потому что, вот исходя из моего какого-то опыта, я слышу разговоры совершенно о формальном венчании. Вот вы сейчас говорите, вот соблюдать какие-то вот и вот эти обязанности, и эти, но много ли таких семей? Вы совершенно так... правы, говоря о непросвещенности народа, и в том числе супружеских пар, так вот, в этом вопросе.
Вот эта ситуация такая нехорошая, она как раз, сам Господь вручает в руки возможность как раз и просветить. В каком смысле? Во-первых, ну, в хорошем смысле, хотя я не кахетизатор, я не миссионер, да, но в хорошем смысле слова, ну, человек, наверное, все-таки, чтобы заработать, наверное, крещение, получить крещение, таинство, он, наверное, должен все-таки как-то потрудиться. Ну, как, например, человек выходит на таинство исповеди, он трудится, готовится, он что-то делает, ну, о причастии вообще не говорю, да, там, и так далее. Это тоже таинство, крещение и величайшее таинство, и венчание. То есть, можно же просто людям дать понять, что если вы хотите вот эти таинства соединить, вы как минимум должны знать, первое, для чего вообще не таинства нужны, поменять глубочайший смысл. То есть это таинство, оно прежде всего для людей, которые хотят спасти свою душу, оба супруга, прежде всего, да, вот. И, а в этом смысле, то есть это накладывает на человека определенные обязанности. И вот в списке этих заповедей можно как раз помнить о заповеди «Не убей аборт» и о заповеди «Плодитесь и размножайтесь». Потому что, собственно, я не скрою, я общался с людьми, которые собираются стать священниками, и они, бывает, говорят, что, ну как, ну как бы, что можно, наверное, детей-то предохраняться, что, то есть заповедь «Плодитесь и размножайтесь», она как бы не стоит в списке заповедей у православных христиан, она не стоит в списке заповедей.
Вот знаете, я хочу вам вопрос задать, который очень часто задают люди, вот такой самый распространенный вопрос, Борис. Вот как это можно решиться на все вот эти беременности, понимаете, ну это же нереально, то есть у тебя там может быть 20 оплодотворений, то есть ты 20 раз забеременешь, ну как, и что, всех этих детей рожать, что ли?
Я понял, вот я, буду, я благодарю вас.
Каждый год ты будешь беременеть, и что теперь?
Я благодарил за этот вопрос, вот, это вот, очень мой любимый вопрос такой тоже. Ну, давайте с вами, допустим, скажем, наши, допустим, современные биологи, да, селекционеры проведут такой эксперимент. Возьмут и начнут устроить такую технологию в природе, чтобы могли предохраняться березы, ели, волки, в общем, насекомые, ну, придумать такую технологию. Потому что, ну, как может там пчела там рожать, там, 100 пчел или сколько там она рожает, то есть как могут березы размножаться, то есть для православных христиан вообще вопросов быть не может, я понимаю, там человек светский, то есть Господь берез, ведь мы сомнили такого, что вот берез стало так много, что они стоят в радиусе 1 сантиметр, что человек даже не может сквозь них протиснуться, мы же с вами такого никогда не видели, березы стоят ровно в таком порядке, в таком количестве, в том месте, где они, куда их Господь поставил. Ни одной лишней березы Господь туда не поставит. Так же, как и ни одного лишнего волоса иногда не появится. О чем это речь? Что ни одна лишняя жизнь в утробе маме в семье с мужем православной, она никогда не может там появиться. То есть, это в принципе невозможно. Господь, давая жизнь маме в утробе, он уже заранее все предусмотрел. Как будет развиваться беременность? Какой врач будет принимать роды? Где он родится, какие он получит радости и скорби в своей жизни, какие, может быть, болезни, какие, может быть, страдания. То есть Господь в общем промысле смысла жизни всего человечества уже предусмотрел судьбу этого человека, и она будет влиять на все остальные судьбы. Вот. Поэтому для православного христианина ответ очень простой, что Бог в данном случае через вот эту семью хочет явить жизнь, или две жизни, или три, или, может быть, 10, и это будет ему угодно, Богу, и это будет спасительно для этой семьи. Просто такие
можно
вопросы...
Можно этого не бояться, да. Жить спокойненько.
Я вообще удивляюсь, знаете, чему? Ведь нам вообще проще, христианам. Тут, вот это даже не знаю, это можно сказать чудом, величайший подарок Божий. Мы вообще можем забыть про проблему, сколько нам иметь детей, когда... Вообще просто забыть. Вот как мы забываем, например, что может пойти дождь. Вот он пошел сегодня, а не вчера. Или наоборот, сегодня не пошел снизу, а вчера пошел. Мы же не задуримся и говорим: ой, там дождь когда-то пойдет, что, все, кошмар.
Нет, как же мы же говорим, что надо взять зонтик, ну, обязательно. Зонтик, ну, да, ну, а зонтик это может быть и есть, да, предохранительно.
Помощь. Может быть, в этом ключе и можно так, но тем не менее, дождь все равно идет. Вот. И в данном ключе, то есть, нам настолько проще. Причем мы знаем, что Господь даст ребенка тогда, когда Он даст. Он позаботится о нем лучше, чем мы позаботимся там. Значит, он найдет нам эти коляски, кроватки, он найдет нам эти все вещи.
Вот, знаете, Борис, еще ведь бывает так, что сейчас вот разговоры на эту тему все чаще слышишь, когда говорят, что дети нам даются не в радость, а именно в наказание за наши грехи.
Разумеется, что, как говорил, кажется, Дмитрий Смирнов, протоиерей несколько лет назад, что в современном обществе разрушение семьи как бы еще как бы не, ну, трудно оценить, где подвиги и скорби больше, в монашестве или в семье. Поскольку,
или вот эти, да, вот дети, которые у нас от суррогатных матерей. Ведь это еще один вопрос.
Ну, как бы это, конечно же, отдельный вопрос. Собственно, тут надо прежде всего говорить о явлении, даже не о детях, а о явлении самом, которая появилась, так сказать, вот. Но мне-то хочется что сказать, что очень важный вопрос, мне кажется, ключевой. В Евангелии сказано, да, что нарушающий одну заповедь повинен во всем законе. Поэтому если мы хотим спасти свои души, так сказать, исполняя 10 Моисеев заповедь и не исполняя заповедь в браке, да, если есть брак, муж, жена православные, вот эту заповедь, плодитесь, размножайтесь, я, конечно, не могу утверждать, что там люди погибнут, их души, да, но я абсолютно уверен, что смертный грех, вот, на рождественских чтениях 2012 года выступал такой удивительнейший человек, московский диакон Николай, правда, он там служит не в московской епархии. У него там, у них там 6 или 7 детей с матушкой. Она,
своих.
Да, она потрясающий писатель на тему абортов, пишет статьи, то есть книги пишет. Вот, многодетная мама-матушка. И у него удивительный дар миссионерской проповеди, то есть вот он говорит, люди, он говорит, что там люди крестятся там, вот. И вот он говорил, что вообще в древней церкви православной грех предохранения от детей по неуважительной причине, а таких причин почти нету, кроме, может быть, каких-то современных причин тяжелых медицинских патологий, да, какие-то тяжелейшие, которые в отдельном, в каждом случае отдельно рассматриваются. Вот. То есть это приравнивается к греху где-то убийство. Вот. Я, конечно, сам пока богословское объяснение тут не могу объяснить, поскольку сам в этом не специалист, но я думаю, что это есть над чем задуматься нашим современным православным христианам. Это в любом случае есть смысл задуматься. Поэтому спасется ли человек, который спокойно относится к исполнению заповеди, что можно от детей предохраняться? Это вопрос. И очень хотелось, чтобы этот вопрос как-то обсудили, может, наше священство, духовенство, наши, может, с владыкой там. То есть это очень такой вопрос.
Ну-ка, еще раз можно попросить вас вот этот вопрос конкретизировать.
Ну, то есть вопрос такой. На основании всего церковного учения, Евангелия, предания, является ли тяжелым смертным грехом предохранение от детей без уважительной причины? И если человек не раскаивается в этом и не пытается исправиться вот именно в этом конкретном грехе, да, то есть влияет ли это на спасение его души? Потому что...
Предохранение.
Да, именно предохранение по причине маловерия. Ведь мы же сами сейчас в принципе говорим все о маловерии, больше ни о чем. Это все маловерие, да? Я прекрасно понимаю, сейчас мне женщины скажут: да ты тут мужчина, ты не рожал, так сказать, ты не кричал там в роддоме, ты там, у тебя дети там не хулиганили, ты там не плакал, не прочее, прочее. Да, конечно, в некоторых аспектах я тут не женщина, я не могу, так сказать, решать, но в Священном Писании говорится четко: жена чадородием спасется. И вообще-то, как бы, может быть, женщине только за одну эту заповедь, за ее исполнение Господь даст спасение, Царство Небесное. Только за одну заповедь.
Вот тогда мы с вами тоже этот вопрос затрагивали, женщины, мусульмане.
Ну, у них все проще.
Которые рожают очень просто.
Да. Причем, смотрите, вот...
Спасутся ли они?
Ну, насчет спасения, ведь для спасения необходимо много, да, различных условий, которые в Евангелии описаны. Вот.
То есть для них ведь не существует веры во Христа?
Ну, да, Господь говорит, кто не принимает меня, тот не принимает и Отца. Поэтому, если говорить о мусульманах в этом аспекте, я абсолютно уверен, что мусульманство – это лжеучение, ведущее в преисподнюю. У меня тут нет никаких сомнений. Другое дело, что каждого человека, насколько мы знаем, кажется, из святых отцов, что те, кто не принял Христа, Господь будет судить по законам совести, да? Как там кажется, у апостола, по-моему, Павла было, что язычники спасутся не вопреки своему язычеству, а благодаря ему, поскольку исполняли закон совести, да, те язычники, которые исполняли закон совести. Поэтому в данном случае мы о мусульманах можем сказать на основании Священного Писания.
О мусульманских женщинах.
А, ну,
вот, понимаете, то, что они рожают все-таки и не задумываются, да, сколько вот Господь дает, столько они и рожают.
Да, но мы же с вами...
Опять же, смотрите, как звучит. Сколько Господь дает, столько,
да,
женщина,
да,
мусульманская,
но...
рожает.
Да, но Бога, всемогущего Творца, они все-таки принимают, да, существующего и везде пребывающего. Вот. Другое дело, что как бы я не богослов, я не могу, но как бы само мусульманское учение для меня никаких, так сказать, вопросов в этом смысле не вызывает. Другое дело, что мы прекрасно видим, и об этом говорил, кажется, старец Паисий Святогорец, что, собственно, то, что происходит в этом смысле, что вот они рожают, а мы, как бы, у нас цивилизация наша все меньше и меньше, русская, это просто как раз и обличает грех-то наш. Грех как маловерие и недоверие самому Богу, вот, так и грех детоубийства. И поэтому этот грех, он, сказано, стирает целые народы. Слова Святейшего Патриарха, когда он на одном из выступлений перед священством говорил о том, что, во-первых, вот есть храм, да, есть его какая-то каноническая территория, вокруг него есть места, где убивают детей. Это может быть женская консультация, могут быть гинекологии, могут быть больницы, могут быть там коммерческие клиники. То есть, что священство несет ответственность перед Богом за то, что там происходит. То есть, пытались ли мы что-то сделать. Это очень важный момент, который следует отметить из слов Святейшего Патриарха. А второй момент, патриарх недавно, вот буквально на днях в одном из выступлений говорил о том, что как бы он летел над Россией, ему страшно становится от того, что он видит, что пустующая страна, страна, в которой практически очень мало людей живет. И понятно, что патриарх напоминает, как бы намекает на то, что, собственно, ну, эта страна просто может достаться другим народам. Вот. А теперь мне хотелось, да, такой момент отметить, который произошел со мной на днях по промыслу Божию, очень интересный. Опять же, это к вопросу о том, что вот забота об Отечестве, забота о детях, в том числе о нерожденных детях и о законах. У нас в соседнем дворе приезжал нынешний баллотирующийся в мэры Евгений Ройзман. И я решил сходить, так сказать, ну, такая возможность, может, с политиком вот как-то услышать что-то, что он говорит и так далее, вживую. Он стоял во дворе, очень хорошо там агитировал. Я так понял, что он достаточно активно выступал против нынешней власти нашей областной, рассказывал там то, что ему не нравилось и так далее. Вот, но суть в конце, он просто, когда народ уже начинал расходиться, он сам торопился, говорит, все, мне надо заканчивать. Вдруг он говорит, что, мужики, стойте, я вам сейчас такое расскажу, вы такое еще не слышали. Вот, ну, народ обратно стекается, и он начинает говорить, вот у нас, вы знаете, как бы каждый год там от алкоголя умирает там 800 тысяч, там, это сердечно-сосудистые заболевания, от табака умрет там 500 тысяч человек, там, в гробы ложится, есть там наркотики и прочие там другие такие элементы этого геноцида бескровного, да. Вот, и я как раз подумал, вот самый наступил идеальный момент сказать об абортах. Поскольку от абортов погибает в 10 раз больше, чем те цифры, которые он перечислил в год. Но не получилось сказать, я потом к нему просто подошел лично. Я говорю, Евгений, вот вы упомянули такие очень важные темы для нашего народа, его уничтожение вот такими вот вещами, да? Говорю, ну вы же понимаете, что у нас вот технологиями абортивными уничтожается людей и детей гораздо больше, чем, и гораздо более циничнее, чем даже алкоголем и табаком. Вот. Он говорит, да, я знаю, знаю. Значит, я как бы хотел подвести его к мысли, что, собственно, ну, что-то надо с этим делать, и вы, как политик будущий, наверное, должны, ну, хотя бы об этом говорить, Об этом же вообще не принято говорить в политической сфере, так сказать, в принципе. Он начал говорить, да ты знаешь, это мужики во всем виноваты. Я говорю, да, конечно же, мужчины тут очень много виноваты, естественно. Говорю, но у нас, говорю,
вот в этой ситуации.
Да, у нас есть целая система планирования семьи идеологическая, которая держит вот таким подспудом всю эту систему родовспоможения и так далее. Он что-то начал говорить, и я на него смотрю, как бы, я ему ничего не говорил вообще про запрет абортов. То есть я просто ждал, что он что-то конструктивное скажет. И он вдруг начал как бы с таким гневом на меня говорить, что «Да ты понимаешь, если я сейчас буду говорить о запрете аборта, да мне в жизнь мэра не попасть». Вот, на чем мы разговор закончили, я спокойно ушел. Но я для себя понял потрясающую удивительную вещь, очень простую. Вопрос о запрете абортов или о законодательной защите детей, о подъеме этой проблемы как национальной катастрофе для нашего народа, это очень простой тест для любого политика, вообще любого уровня. Мэр, губернатор, президент, там, депутат любой думы. Что он думает и может ли он вообще об этом говорить? Это очень простой тест. Если он будет готов обществу, несмотря на его противление, об этом говорить, значит, его действительно волнует беда и будущее Отечества. А если он говорит, что как бы я не пойду в мэры, значит, получается, его что интересует? Его интересует его мэрство. Вот что его интересует. Это очень существенный момент. Это может любого так политика проверять на тему. Потому что главнее, чем этой беды для народа сейчас, в принципе, нету. Это одна из основных бед. И если человек о ней отказывается говорить или защищать, пробивать, значит, его волнует больше, что скажет общество или что скажет СМИ, или рейтинги, а не, так сказать, в общем, его личное благополучие. Вот. И последнее, что я хотел сегодня сказать. То, что вчера в Омске произошел такой случай, на одной из свалок были обнаружены детишки нерожденные вместе с другими биомедицинскими отходами. Вот, сфотографировал это водитель, который ехал мимо, вот, сказали, что это как бы…
То есть это все было на видном месте.
Да, сказали, что это везли отходы на какую-то специальную базу, но, видимо, там то ли был закрыт ворот, и, в общем, свалили возле базы, а они не успели утилизировать. И у прокуратуры уже успела дать ответ. У МВД в Омской области, что, собственно, никакого состава преступления нет. Вот, хотя там на фотографии четко видно, лежит ребенок с оторванной рукой. Вот, причем достаточно такого немаленького размера. Это как раз к вопросу, возвращаясь о Минздраве, да, и вот, собственно, о том цинизме, который происходит у нас. Поэтому я заканчиваю передачу вот какой просьбой к нашим всем людям, православным христианам, которые хотят спасти свою душу. Мы обязаны требовать у государства законодательной защиты жизни ребенка до рождения и запрета абортов. Это наша обязанность, об этом сказал патриарх недавно, что мы обязаны требовать у государства запрета греха, да, как гомосексуализма требовали и так далее. На этот счет любой христианин обязан написать письмо генеральному прокурору, президенту Российской Федерации, председателю Совета Федерации, председателю Государственной Думы, министру здравоохранения, письмо в электронном виде на сайте с требованием принять законодательные меры по запрету убийства детей, тем более еще и за наши деньги, так сказать. Вот. Потому что мы перед Богом отвечаем, что за наши деньги детей убивали. И это очень простой механизм, элемент для каждого христианина, который не требует ни денег, не требует никуда идти. Достаточно просто в интернете найти электронную приемную этих всех государственных лиц, мужей, и отправить свое письмо. Это займет буквально 2-3 минуты у каждого христианина. Но это будет иметь потрясающий эффект в новой политике лоббирования законодательной защиты жизни ребенка. То есть, видите, нам доступны, оказывается, элементарные вещи, а мы даже ими не можем воспользоваться. Вообще ничего не надо, не надо никуда идти, не надо никуда ехать, не надо деньги тратить, вообще ничего не надо. Просто отправить письмо в 5 мест, я требую, я такой-то, такой-то, мои данные, я вот требую, значит, на основании таких-то там, или религиозных, нерелигиозных, там уж как человек обоснует, как хочет. Вот. И это доступно. Я обращаюсь ко всем священникам, ко всем православным христианам, которые меня слышат, чтобы такие письма проспорить. Очень простые, своим текстом, не надо ничего выдумывать, чего-то заумного. Вот. Потому что даже 100 тысяч писем, если собрать, это будет уже очень серьезный удар, потому что они по новым законам, они обязаны отвечать, они обязаны реагировать. Понятно, что, может быть, не будет каких-то существенных, но это все укол и положительный укол в сторону того, что в новой системе лоббирования законодательство, защищающее жизнь до рождения. Вот.
И еще, Борис, маленький такой вопрос, и буквально там минуточка, ответьте, пожалуйста, что такое бэби-боксы и для чего они сегодня вот нужны при больницах, и нужны ли они вообще? Что это такое?
Значит, бэби-боксы – это одна из таких форм социальных проектов, которые приняты в западных странах мира. Это так называемое окно детское окно, которое может быть установлено либо в роддоме, либо в детских больницах, либо в каких-то еще медицинских учреждениях, где ребенка сразу могут принять и обследовать, да, где быстро есть быстрый доступ к медицинской помощи. Это для тех случаев, что каждый год, помимо, так сказать, того, что да, детей убивают в утробе там, миллионами, мы знаем, сколько случаев только тех, что просочились, так сказать, в прессу, сколько каждый год женщин убивает своих детей уже рожденных. Или вот быстро рожденных, да, там буквально первые дни после родов. Вот. И таких случаев понятно, что очень много. Вот помню, недавний случай заморозили детей, там 5 лет они пролежали в морозилке в Верхней Пышме. А, значит, бэби-бокс позволяет спасти какое-то количество детей. Вот недавно был случай, в Перми такие бэби-боксы стоят, и там мужчина какой-то ездил из Екатеринбурга с ребенком, чтобы отдать его бэби-бокс в Перми. Положить. Они устроены как бы анонимно, то есть женщина может открыть, положить и уйти. Никто не будет за ней гнаться, там, никто не будет ее уговаривать там, оставить или что-то еще. То есть никто женщину не трогает. Она оставляет, но у нее есть буквально там сколько-то минута или 10 минут, не помню, чтобы опомниться. Потом бэби-бокс захлопывается, ну, как бы на замок, и она уже ребенка взять не может. То есть вот такая, как бы, такое вот условие. Я не знаю, как там дальше уже все происходит. Ну, вот такое есть.
Тайна за семью печатями.
Да. Нет, но эти бэби-боксы в любом случае они спасают жизнь. То есть, если хотя бы одна жизнь будет спасена, для Бога это бесценный дар. Больше, чем все деньги, потраченные на все бэби-боксы на планете Земля, если хоть один ребенок будет спасен, да? Поэтому сейчас такой проект, мы надеемся, что нам удастся реализовать, может быть, за ближайший год, может быть, два. Мы будем собирать деньги, искать спонсоров, чтобы в нашем городе Святой Великомученицы Екатерины были установлены такие вот бэби-боксы.
Спасибо вам огромное и ждем вас в нашей студии.
Спасибо, Господи, благодарю всех за внимание.
С вашими коллегами. Спасибо, Господь. Дорогие наши слушатели, заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борис Викторович Харченко сегодня принимал участие в нашей передаче. Напомню, тема нашего разговора была посвящена обсуждению документа «Московская декларация в защиту человеческой жизни до рождения». Спаси всех, Господь.
Всего доброго.